«Родительский вопрос».
Итак, здравствуйте, мы в прямом эфире «Радио Комсомольская правда». Как вы поняли, у нас тут «Родительский вопрос» в непривычное время, но в старом составе. Я Валентин Алфимов и обозреватель... Обозреватель отдела образования и науки Комсомольской правды Александр Милкус.
Здравствуйте. Ну, не то, что пока непривычно, но мы рассчитываем, что часов в 7 вечера как раз родителям будет комфортнее с нами пообщаться. И взрослым родителям, папам, наверное, в основном, кто за рулем, в пробках стоит, подключаться к нам, рассказывать свои истории, делиться опытом педагогическим. Домашний.
Да, самое главное, когда вы нам звоните по телефону 8 800 200 ровно 9702, вы используете средства, если вы в пробках где-то или вы за рулем, используйте средства беспроводной связи. Ну, или хендсфри. В общем, главное, чтобы все это было безопасно.
В общем, ребята, Валентин подводит нас к тому, что тема у нас сегодня будет про безопасность. Безопасность именно семей так. И детей. Это очень важно, тем более сейчас начинаются детские осенние каникулы, а с ними дополнительные родительские проблемы.
Да, собственно, это время, когда можно сходить погулять в большом городе, пойти в зоопарк,
например. Даже не в большом городе, сколько было историй, когда и в небольшом поселке, и в деревне дети терялись. Тема у нас «Потерянные дети». Что делать для того, чтобы детишки не исчезали? Да, к сожалению, многие истории заканчиваются очень трагически.
Полезные советы будем давать родителям и детям. Кстати, от вас тоже хотим услышать полезные советы, как вы следите за своими детьми. Что вы делаете, чтобы они не потерялись? И уверены ли вы, что действительно все будет в порядке? Почему вы уверены? Точнее, вот так вот. Я понимаю, что вы уверены. Главное, почему вы в этом уверены? Может быть, вы там специальные маячки им даете, там, может, часики, да, там с GPS-ом или еще что-то. Либо они гуляют у вас во дворе, на территории, не выходя там за забор или еще куда-то.
Знаешь, куча случаев было, когда вот ребенок гуляет во дворе под окнами, а потом раз, и вы и нет.
И такое тоже бывает. А сейчас в первую очередь хотим услышать ваши истории, как дети. Может быть, ваши, может быть, вы, может быть, у знакомых. К сожалению, такие истории действительно происходят и происходят довольно часто. Как дети терялись. Что делали в такой ситуации? 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Плюс 7 967 200 ровно 9702, это наш номер Вайбера, номер Ватсапа, куда вы можете писать свои сообщения. А еще у нас есть YouTube-канал. В этом YouTube-канале прямая трансляция. Вы нас с Александром Борисовичем можете видеть. И там же, прямо рядом с прямой трансляцией, есть специальный чат, где вы можете оставлять свои сообщения. Там тоже мы с вами общаемся, как и в прямом эфире. И мы ждем с минуты на минуту нашего гостя, руководителя поискового отряда «Лиза Алерт» Григория Сергеева. Понимаем, человек занятой, дел много, потеряшек, к сожалению, тоже много.
Главное, чтобы он сам не потерялся по дороге в редакцию.
Ну, нет, там человек профессионал. Все нормально, приедет, в этом я не сомневаюсь, тем более, что мы этого гостя хорошо знаем, регулярно у нас бывает в эфире, и действительно дают дельные советы, как то GPS, как то какие-то средства связи, опять же, каждый ребенок должен просто знать обязательно ваш номер телефона, чтобы он мог вам позвонить, если у него своего нету и не может позвонить со своего.
В общем, ситуация такая, насколько я помню, статистика, до нескольких сотен детей каждый год у нас теряются. К сожалению, большая часть пропаж заканчивается очень печально. То есть, если ребенка не находят в ближайшие несколько часов, то, в общем-то, дальше потом могут быть и трагические истории. Есть, конечно, чудесные спасения. Вот недавно мы рассказывали, как ребенок, по-моему, дня 3-4, маленький 4-летний гулял в тайге заблудился в тайге.
Это был, по-моему, в республике Коми.
Да. И с семьей, но он как-то отошел куда-то и пропал. И родители не смогли его найти. Вот он, к счастью, выжил. Хотя, в общем-то, это такому маленькому человечку в лесу, одному ночью. Но это было летом. Надо сказать, летом все-таки тепло. В основном, конечно, потом детей находят, либо они провалились в какие-то коллекторы, где не закрыт люк, еще какие-то такие опасные штуки, или действительно происходит преступление, маньяков у нас в стране достаточно, поэтому, в общем-то, родителям самое главное, надо быть все время на чеку. Это сложно, это я понимаю, что многие бабушки и дедушки помнят советское время, когда просто ребенку вешали на шею ключ, и он отправлялся в школу. сам приходил, обедал, делал домашнее задание и ждал прихода родителей со школы, с работы, вернее. Но, к сожалению, времена немножко другие, изменились, хотя я думаю, что мы и про советское время думаем слишком благостно. Я знаю, что и тогда были достаточно печальные истории. Просто они не попадали в прессу, они не попадали на телевидение. И поэтому у нас ощущение такого благостности тех времен. Но вот сейчас действительно очень много вот таких соблазнов и нехороших людей достаточно. Поэтому, значит, вот нужно придумывать, вернее, продумывать, как вы будете заниматься с ребенком для того, чтобы он был у вас на глазах, и при этом, чтобы он понимал правила определенные для разного возраста, они разные.
Ну, вот хорошее нам сообщение сейчас пришло от нашего слушателя Кирилла. Да, в лесу теряются, собственно, единицы. Для того, чтобы дети перестали теряться, нужно запретить трансплантологию. Вот такая теория заговора. Очень, кстати, глубоко популярная версия у некоторых слушателей наших.
Насколько я знаю, экспертов. Ну, написано, конечно, абсолютно глупость, потому что трансплантология, она и так запрещена, она подпольная, а подпольная запретить нельзя.
Максим Девятов пишет: у меня младший ребенок гуляет только со старшим 12-летним. Оба строго проинструктированы, что нельзя уходить с незнакомыми людьми и выходить за пределы безопасной зоны.
Ну, понимаешь, опять же, вот ребенка очень легко купить. Вот буквально недавно «Комсомолка» писала про историю, когда по двору проезжает машина, из нее выпадает котенок, так, чтобы ребенок видел, ребенок подбегает: ой, дайте нам котенка, помогите, у нас котенок убежал. То есть ребенок сразу, у него душа нараспашку, хватает котенка, а дальше могут и в машину затащить.
Ну, как в свое время.
Тут никакие инструкции не помогут, потому что он сразу забывает, особенно девочка с бантиками такая замечательная, да, можно представить такую картину. Он видит несчастного маленького котенка, людей, которые якобы искренне переживают, что он потерялся, и все, и ваши запреты не работают.
В свое время всех пугали теми, кто предлагает конфеты, например. Никогда не бери ни у кого конфеты и не ведись на все это дело. Мне, правда, никто не предлагал ни разу, к сожалению. Вот, поэтому я остался без конфет.
Ну да, и такое бывает.
Почему мы сейчас об этом решили заговорить? Да, ровно потому, что каникулы. Каникулы прямо сейчас у некоторых школьников. У других каникулы начнутся на следующей неделе.
Ну вот буквально сейчас, вот через несколько дней.
Да, то есть, как правило, дети предоставлены сами себе.
Мало того, осенние и весенние каникулы самые сложные, потому что все-таки на зимние и на летние родители как-то продумывают время для ребенка и стараются и самим уйти в отпуск, чтобы побыть. А в осенние и весенние, как правило, никто с работы не отпускает, и дети вот эту неделю предоставлены сами себе. Ну, или хорошо, если бабушкам с дедушкой, в лучшем случае.
Да, да, и поэтому первая половина дня чем занимаются? Ну, можно пойти погулять совершенно спокойно со своими друзьями во дворе, вот здесь, но это же безопасно, и родители даже отпускают, и ничего в этом страшного.
Понимаешь, вот вопрос в том, что мы сейчас уйдем в такую теоретическую область, но ведь и культура дворов у нас развалилась. Нету культуры дворов. Раньше все равно дети играли во дворе, кто-то из взрослых все равно за ними присматривал, все друг друга знали. Это были закрытые, ну, вот как сейчас остались эти дворцы, да, дворы-колодцы в Петербурге. А сейчас стоят большие дома, 17-22-этажные. Они, конечно, образуют закрытое пространство, но это, конечно, не дворы, дети там друг друга не знают, и родители друг друга, и даже люди, живущие на соседней, на лестничной площадке, друг друга не знают. Я вот вырос в старом дворе, у нас был проходной двор, все, даже если родители уходили, все равно какая-нибудь бабушка моих друзей, все равно одним глазом за детишками, которые играли во дворе, присматривала. Это была коллективная ответственность. Было абсолютно безопасно, потому что все взрослые друг друга знали. Сейчас такого нету. А это вот потерянная культура, которая вот для меня лично, она, ну, очень, ну, мне не нравится. Я переживаю. Я привык, когда мы все знаем друг друга, кто рядом живет, кто на соседнем, в соседней площадке лестничной живет. Ну, так как-то легче.
Давай сейчас прервемся. Ненадолго, буквально 2 минуты, сразу после небольшого перерыва мы с Александром Борисовичем вернемся и хотим услышать ваши истории. 8 800 200 ровно 9702. Расскажите о том, как вы инструктируете своих детей, чтобы они не терялись. Как, или расскажите истории, в общем, которые были у вас в жизни.
Родительский вопрос. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Родительский вопрос.
Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной обозреватель отдела образования и науки Александр Милкус. И к нам наконец-то присоединяется прямо из Следственного комитета Григорий Сергеев, руководитель поискового отряда «Лиза Алерт». Мне, кстати, сегодня сказали, что правильно говорить «Алерт».
Ну, в Америке, возможно.
У нас все-таки «Лиза Алерт». Вот так, по-русски, с таким хорошим русским акцентом. А давайте мы прямо с чем-нибудь реального найдем. Есть у нас звонок. Матвей к нам дозвонился из Казани. Матвей, здравствуйте.
Здравствуйте, большой ведущий.
Здравствуйте.
Ну, вот ребенок у меня есть, как бы, я его... точки зрения, когда вот и где его местонахождение, я как бы на телефоне есть такая программа. Местонахождение телефона.
Так, еще какие инструкции вы ему давали? Телефон телефоном, телефон можно выронить, и он останется как будто бы в, ну, во дворе на площадке.
Да, согласен.
Или украсть.
Ну да, есть такое.
Ну, хорошо, спасибо. Услышали. Григорий, вот программа...
Сразу в режиме реального времени.
Прям сразу, да, комментируем. Программа
на телефоне. Хорошо. Программа хорошо и правильно для любых родителей. На сегодняшний день, ну, вообще мобильная связь может больше, и мы можем определять местоположение с точки зрения технической, вплоть до там в городе очень конкретных метров, а в природной среде все равно до какого-то ограниченного квадрата. Но законодательные рамки мешают это делать. Поэтому, если говорить про безопасность детей, если говорить для по действиям родителей, то у каждого оператора действительно есть вот какие-то там, они по-разному называются, там маячок, еще как-то. И вот, короче, вот эти программы, которые позволяют родителям видеть детский телефон, они, конечно, очень важны, да.
Слушайте, а вот мы сейчас говорили, можно потерять телефон, могут украсть телефон.
Могут, он может в рюкзаке быть.
Да, он может быть в рюкзаке потерянным.
21 век, мы живем в мире чипы. Гаджетов. Ну, вообще, моя мечта, поскольку я занимаюсь поиском людей, то, конечно,
чтобы все были чипированы.
Конечно, все чипированы, везде камеры и вообще и никаких там личных данных ограничений. Мне надо знать все про всех, тогда их легко находить. Но если говорить про реальную жизнь, понятно, что вот современный мир, часы, какие-то там китайские, не китайские, какие угодно, которые позволяют видеть GPS-данные ребенка.
Даже просто браслетик с GPS-чипом.
Да, они могут уже не очень много стоить, и при этом позволяют родителям. Другое дело, что они очень быстро садится батарейка. Я не видел никогда идеальных, мне вот никакие из них не нравятся. И вот поэтому не готов там сказать, такая-то модель, и вот бегите все. Все плохие, но это лучше, чем ничего. И очень сложно не забывать их заряжать, потому что телефон – это такая штука, которой пользуемся.
Ну да, в руках, да.
А часы, ну что, и тут вдруг выясняется, что на третий день родители уже их не заряжают, и дети не заряжают, и все. И часы как красивая штука, и тем более, если браслет, на нем даже время там не посмотришь, да, какой-то валяющийся там в детских вещах аксессуар и все. Поэтому, если родитель очень обязательный, это тоже хорошая вещь.
Есть у нас звонок еще один. 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Андрей к нам дозвонился из Хабаровска. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, мы слушаем вас внимательно, вы в эфире.
Хотел рассказать историю из жизни. Девочке было 6 лет, ну, как бы это не мой ребенок, ну, по сожительству, как бы. Тоже во дворе гуляла вроде вот она перед носом, и тут раз, и нету ребенка. Ходили, бродили час, два, три, нету. Потом она приходит во двор, вся заплаканная, и сказала, что мальчик ее возраста просто увел домой и из дома не выпускал. Как бы вот такая вот история. То есть, хотел посоветовать тем людям, которые теряют детей, чтобы не впадались в панику. Самое главное, чтобы находились в том месте, где ребенок гулял, и дома. Потому что в любой момент ребенок может прийти домой, а дома никого не быть и еще больше запаниковать. Ну, такая вот
да, история. Спасибо, спасибо. Вот, слушайте, мальчик, ну, знакомый-незнакомый.
Ну, странная история, надеюсь, что мальчик был маленький. У нас внутри отряда есть специальный экзамен для людей, которые занимаются прозвоном детских заявок. И вот там одна из ситуаций, она напоминает правильную рекомендацию, которую дал слушатель. Самый замотивированный человек, а самую большую энергию в момент начала поиска может сделать это именно родитель. Это тот человек, который, ну, во-первых, он только что потерял ребенка, но, с одной стороны, он может паниковать и вносить просто какое-то безумие.
Ну, истерическую нотку.
Да. А с другой стороны, это именно тот человек, который, обладая полными данными по этому ребенку и будучи максимально замотивированным, может быть эффективным поисковиком. В всех ситуациях, когда пропадают дети до, там, грубо говоря, там, 7-8 лет, мы максимально пытаемся использовать родителей в начальной стадии поиска, и в 30-40% случаев мы не успеваем никуда доехать, потому что родители находят.
Как правило, какие могут быть ситуации, вот когда родители находятся?
В транспорте разминулись, в торговом центре я тут мерила, повернулась, а где она только что здесь стояла. Я вот сумки понес в машину, сказал ей охранять тележку в супермаркете, захожу, а ее нет. Ну, вот такие базовые какие-то истории. Для больших мегаполисов, естественно, это история большого скопления людей, где легко потеряться. Для торговых центров это, естественно, история того, что у детей очень много привлекающих внимание объектов, которые сильно интереснее, чем мама, и мама чем-то скучным занимается. И, соответственно, ну и мои нелюбимые, самые опасные истории, когда мы говорим про природу, и когда мы говорим, если про городские условия, там, про похищение. Но вот, например, если сначала ребенок пропал, мы же не можем сказать, что произошло, мы должны всегда предполагать…
Худшее.
Да, все варианты, не худшее, все не варианты.
Ага. А скажите мне, вот насколько вот в вашей практике, когда ребенок пропадает, ну, соотношение похищения, то есть криминал какой-то, и просто вот увлекся,
похищение – минимальная история, минимальная. Как правило, пропавший ребенок – это ребенок, который по собственной воле пошел путешествовать по тем или иным причинам. На втором месте будет отвлекшийся, заблудившийся, увлекшийся ребенок и так далее. Типичная история, где ребенок, который потерялся, такая базовый ответ, у друга дома играет там в приставку, либо, соответственно, ну, там, настольную игру, во что угодно. Это один базовый ответ. Второй базовый ответ, если это маленький ребенок, который потерялся при опасных обстоятельствах, например, детская площадка, бац, а ребенка нет. Ну, куда-то там отвлекся родитель. Как правило, это другой волнующийся родитель, который увидел одного ребенка и начал предпринимать меры. Понятно, что все это необходимо выяснять, и я вам сейчас рассказываю очень ласковые версии финалов. Да?
А какие более жесткие тогда?
Ну, понятно, что все, что вам показывают в разных сериалах и фильмах ужасов, тоже бывает.
Ну, все бывает, да.
Кирилл, нам наш слушатель, пишет, все ваши базовые истории называются разгильдейство родителей.
Вообще все, что происходит с детьми до, с людьми до 18 лет, относится к задаче родителей оберегать их, и дети не являются полноценными до 18 по нашим кодексам, и это связано именно с тем, что они не могут обеспечить собственную безопасность. Поэтому, конечно, да, но это не значит, что, бесконечно обвиняя родителей в разгильдяйстве, вы победите эту проблему. Самое частое, что мы получаем, самый большой отклик, когда вот мы едем куда-то искать ребенка, знаете, какой? А куда же смотрела мама?
Естественно, это конечно.
Какая разница, куда смотрела? Поздно, все, вот ребенок пропал, надо бороться с ситуацией. И сейчас все силы надо потратить на это. Потому что куда же смотрела мама, это нам вообще ничем не поможет.
Но маме сейчас и так плохо, ее надо дело. Можно добить, конечно. Тогда она вообще у нее переклинит мозги, она не будет помогать.
Совершенно верно. И ей вот родители, они в состоянии... Самое большое наказание они уже сами себе сделали. И там вот дальше как-то бегать и говорить, ах, вот куда, это бессмысленно.
Ну вот еще мы заговорили про криминал, и одна из версий, которую придерживаются некоторые наши слушатели, ну вот нам и говорят, позвони Герману Стерлигову, в лесу теряются единицы. Для того, чтобы дети перестали теряться, нужно запретить трансплантологию. Вот самая популярная версия, что якобы вот для детских органов.
В России это миф. В России не так все хорошо, видимо, с этим сектором медицины. И
просто потому что врачи разгильдеи, да?
Возможно. Не знаю, не могу дать объяснение, почему именно. Но за то время, а это 7 лет, которые я этим занимаюсь, я не знаю ни одной такой истории. То есть история про экстрасенсов, про НЛО, про похищение органов – это абсолютные байки. Ну вот как бы.
Посмотрите, я вот в начале передачи говорил о том, что таких случаев потерянных детей у нас сотни. У вас есть, может быть, более подробная статистика или, по крайней мере, те истории, которыми занимался ваш отряд?
Мы ежегодно участвуем в сотнях таких поисков, и детей теряется действительно много. Абсолютное большинство из них, слава богу, находится, и это короткие поиски. Мы занимаемся именно оперативными такими задачами, когда ребенок пропадает, нам надо быстро отреагировать и успеть его найти.
Гриш, перебью. Мы должны дать слово новостям.
Окей, потом
статистику. После этого обязательно продолжим. Цифры услышим буквально через 4 минуты. Никуда не переключайтесь. Григорий Сергеев, руководитель поискового отряда «Лиза Алерт», у нас в студии.
Родительский вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM, Красноярск 107.1 FM, Вологда 99.2 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Родительский вопрос.
Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Александр Милкус, обозреватель отдела образования и науки, и Григорий Сергеев. У нас в студии руководитель поискового отряда «Лиза Алерт». Говорим о том, что делать, чтобы ребенок не потерялся. Полезные советы и родителям, и детям тоже обязательно будут. А от вас я хочу услышать, как вы следите за своими детьми. Что, какие инструкции вы им даете? А мы, кстати, дадим вам советы. Правильные дадим, инструкции дадим. Или неправильные?
Давайте мы прервались на статистике.
Да, хотелось продолжаем.
Про статистику.
Смотрите, значит, дети, только найденные, только те поиски, в которых участвовал поисковый отряд «Лиза Алерт», по неокончившемуся 2017 году сейчас 1509 циферка, по 2016 году 1041, по 2015 году 451. У нас рост происходит в связи с тем, что новые ячейки отряда появляются в новых областях Российской Федерации, и наша узнаваемость повышается. Это не количество детей пропавших растет, а просто мы в большем количестве поисков принимаем участие.
Да. А в принципе, по закону, вы же волонтеры, да? Кто должен устраивать поиски? Кто, вот, куда звонить? Вот родитель, пропал ребенок, что в Лизу Алерт звонить или в полицию?
Вот по этому поводу как раз вот Кирилл, наш очень активный сегодняшний слушатель, да, вот пишет. Григорий говорит, может, не может. Вот я живу в Саратове. Куда к вам бежать? В лучшем случае профессиональный поиск начнется через сутки.
Нет, в Саратове есть поисковый отряд «Лиза Алерт», который начнет очень быстро поиски. Но есть то, что действительно необходимо сделать по закону, а это, соответственно, полиция. И есть такие области в Российской Федерации, которых уже большинство, где реализована система 112, и не надо запоминать там 100 телефонов, набираем 112, говорим «пропал».
И как должна действовать полиция?
Если, полиция.
Вот вы знаете, взрослый человек, они говорят, если за 3 дня не найдется, тогда мы будем искать.
Нет, они так не говорят, а если они так говорят, они нарушают закон.
Так.
Полиция должна принимать заявку немедленно и приступать к розыску немедленно. Значит, в том случае, Если у нас получается ситуация с тем, что как-то проволочка какая-то, у вас есть телефоны, в каждом отделе полиции есть телефон, на котором написано там служба доверия и так далее, набирая который, все сразу же ускоряется. Есть дежурный телефон Следственного комитета, который по указанию их руководителя Бастрыкина включается в поиск пропавшего ребенка сразу. Значит, законодательно полиция должна заниматься поиском, и полиция должна сделать все возможное. И, соответственно, в большинстве случаев мы видим именно такую реакцию. Если мы говорим про чуть-чуть такой возраст побольше, про там, подростков, скажем так, здесь, конечно, очень многие полицейские, вспоминая, возможно, себя в таком возрасте, ну, короче, они как-то могут оправдать то, что они там что-то не будут делать. Ну, например...
Да, он у друзей там зависает.
Ну, что-то и дело, да. Сколько можно, да. Там, вот мы вчера за таким бегали, сегодня, и действительно огромное количество подростков будет по разным причинам убегать из дома и потом самостоятельно возвращаться, но это не значит, что их нельзя, не надо искать, потому что абсолютная безопасность у ребенка дома, и когда он вне дома, он находится в зоне риска, и эта зона должна быть контролируема родителями.
Слушайте, ну вот у меня, не дай бог, вот условно, пропал ребенок, да, я обратился в полицию, но я хочу задействовать все силы. Я,
вы так понятно, и должны
я
делать.
Давайте рецепт. Как мне выйти сейчас на вас, на алерт?
Поехали, сейчас к нам вернемся, начнем с того, что должен делать родитель сразу. Родитель должен осознать, где ребенок может быть. Соответственно, у вас, как у родителя, телефоны всех его друзей, одноклассников, родителей одноклассников, вы знаете, чем ваш ребенок занимается, чем любит заниматься, чем не любит, о чем мечтает, чего не получил. Соответственно, круг его интересов, куда он вообще может сейчас отправиться. Вы извещаете родственников, вы прозваниваете вот все контакты по двору, секциям, к школе и так далее. Когда у вас вот это не дает результата, а это должно быть очень короткий срок, то есть это не надо делать 4 часа, это быстро вы делаете. Далее, 112 вы сообщаете, и, соответственно, вам должен в кратчайшее время перезвонить кто-то из полиции, и вы сообщаете нам. Поисковый отряд «Лиза Алерт» – это горячая линия 8 800 700 ровно 54-52.
Еще раз.
8 800 700 ровно 54-52.
И это по всей стране?
Да, она работает по всей стране, но наши добровольцы есть только в половине региона.
Не везде, да.
Но мы дадим рекомендации, скажем, что делать, и в экстренных ситуациях мы выезжаем.
Угу. Пишет нам слушатель, красивые цифры по найденным. А сколько пропало?
Значит, с детьми у нас получается картина такая, что мы ищем максимально долго. Цифры пропавших и цифры найденных очень, очень похожи. Каждый год мы находим какое-то количество детей, конечно, погибшими. В основном детей убивает, если говорить про природу, это вода. На втором месте переохлаждение. Да, и это, ну, ребенок не видит опасности в этом. Вот сейчас у нас по всей стране начнет любой водоем покрываться льдом. И это унесет огромное количество детских жизней. Потому что человек, который утром спешит на работу, идет мимо этого пруда, на нем бегают там 6-10-летние дети там какие-то, да, но это не его дело, он же идет на работу, что ему там.
Ну, более важное дело, конечно.
Конечно. И потом, как он будет их гонять, а они будут над ним смеяться и так далее. Но вот все люди, которые нас слушают, вообще не важно, как вы будете их гонять. Ваши дети или не ваши дети. Если ребенок находится на покрытому льдом в водоеме, это высочайший риск, что он сегодня домой не придет. Поэтому потратьте чуть-чуть своих сил и как-нибудь уже этих детей уговорите оттуда уйти. Это первое. И второе. Ваш ребенок, если вы родитель, ваш ребенок должен не выходить на лед без взрослых. Ни при каких обстоятельствах. И неважно, какой он там толщины, по вашему мнению.
Давай истории конкретные. Конкретные истории, вот, ну...
Давайте про прошедший период, чтобы было, с одной стороны, не так страшно, а с другой стороны, очень понятно. Вот у нас закончился...
У тебя две новости, хорошая и плохая, с какой начать?
Да, у нас закончился летний период, в который люди очень часто оказываются за городом. Некоторые, это не только сельские жители, которые постоянно там живут, это и гигантское количество городского населения, которое приезжает за город собирать грибы, отдыхать, там, жарить шашлык и так далее. Не так давно была история под Нижним Новгородом, когда ребенок пропал в природной среде. Ребенок пропал, когда семья собирала грибы. Мама, бабушка, двое маленьких детей. Двое маленьких детей, понятное дело, участие в сборе особого принять не могут, поэтому мама и бабушка так вокруг машины собирают. Ну, понятно, что вокруг машины быстро собрали, и постепенно они отходят, но контролируют ситуацию. И в какой-то момент вдруг выясняется, что одного в машине нет. Что-то надо делать. Мама сразу звонит в полицию, в МЧС, начинаются действия по поискам, место, в котором почти не ловят мобильная связь, лес огромный, куча торфяников, сложный, со всеми зверьми, которых мы можем себе представить вообще в средней полосе. Одно везение, плюс 10, не 0 градусов, не плюс 2, как было там прошлой неделе в той же местности, а плюс 10. Ночью чуть-чуть похолоднее, ребенок тепло одет. Мы стартуем несколькими регионами, мы стартуем из Москвы, Татарстана, Мариэл, Чувашии, Кировской, Костромской, Владимирской, точно кого-то забыл еще. Едем. Это вот поисковый отряд «Лизалерт», это мы прямо оголяем регионы, и специалистами, которые лучше всего подготовлены к этому поиску, мы вот туда выдвигаемся. Там на месте мы видим картину. Там есть местный поисковый отряд «Волонтёр НН», который работает всю ночь, хорошо работает, но кроме них там огромное количество местного населения, которое, с одной стороны, откликнулось, а с другой стороны, это один из тех случаев, когда это чуть-чуть мне мешало, потому что представьте себе, торфянники, тяжелый лес, который не очень готов к человеку в кедах, больше тысячи людей, которые хотят туда пойти.
Которых потом самих надо будет спасать.
Конечно, огромное количество служб, и сейчас либо мы будем делать, условно говоря, развлекательное мероприятие для местного населения, задействуем всех в поиске, но это будет дико неэффективно, это будут длиннющие шеренги, которые сразу же там развалятся, потом нам надо будет их собирать, либо мы будем сейчас пытаться сделать все, чтобы найти ребенка. Мы пошли по второму пути, по менее популярному. Следственный комитет в большом количестве, полиция в большом количестве, МЧС. И в финале местные жители, которые совершенно не получали задачи там в нашем штабе или еще что-то, но победители не судят, заехав в лес, индивидуально выбрали себе маршрут, по которому они там пошли, они нашли ребенка. От момента, когда мы стартовали поиск, до момента, когда ребенок был найден, вот наш поиск, он длился с 7 утра, грубо говоря, до 14 с чем-то часов, ну, там, условно, до 15. Это вот хороший пример.
Жив-здоров.
Да, жив-здоров, мне без страшного переохлаждения, все в порядке, тысяча участников и огромное желание всех помочь, огромное желание принять, ну, там, вертолеты, частные вертолеты, все принимали
участие. У нас 2 минуты, плохой пример.
Плохой пример, Липецкая область, вот все, и все хорошо, тепло, поля, мало лесов. А теперь минусы. Поля засеянные, и половина того, что там растет, оно поднимается после того, как вы проходите, даже взрослый человек. Плюс 34 июль. 7 суток поиска. Тоже много людей. И первые люди с детьми. И поэтому много детских следов в разных направлениях. Не тех, которые нам нужны. Неделя поисков. Найденный, не успели. И здесь вина обезвоживания. Слишком жарко.
А сколько ребенку было?
2,8.
Просто как он заблудился?
Папа косил траву, и старшая дочь должна была смотреть за ним. Он куда-то так чуть-чуть отвернул, она быстро обратила внимание, что его нет, они приняли участие в поисках самостоятельных, потом позвали всю деревню, потом обратились во все службы, все быстро отреагировали, все были готовы. Вот это к тому, что недостаточно того, что мы умеем, недостаточно нашего желания, недостаточно наших технологий, это надо все растить и развивать. То есть даже сейчас, в 21 веке, мы можем не найти ребенка.
Почему так долго искали? Далеко ушел? 30 секунд
до перерыва. 2,8 километра от точки пропажи. Это не так далеко, но площади большие. вариантов много, и работается все. Несогласованность служб, потеря времени на объяснение каждому новому, каждой новой службе приехавшей, что сделано, что не сделано, давайте сделаем так, нет, давайте выстроим вот так вот. Короче, куча причин, почему это иногда не получается. Но, в общем, на сейчас мы, к сожалению, не всегда успеваем.
Ну, сейчас сделаем небольшой перерыв. Сразу после него вернемся, буквально через 2 минуты. Уже про город поговорим. Я знаю, что у нас слушатели есть, которые дожидаются нас на линии. Обязательно вас услышим. Прошу вас, не кладите трубку. Через 2 минуты, тем более, все равно звонок бесплатный. И мы вернемся. Григорий Сергеев, руководитель Лиза Алерт у нас сегодня.
Родительский вопрос. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени. Родительский вопрос.
Возвращаемся мы в эфир. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Александр Милкус, обозреватель отдела образования и науки. И у нас в гостях Григорий Сергеев, руководитель поискового, добровольного поискового отряда «Лиза Алерт». Так, у нас Владимир, да, Московская область. Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
Здрасте.
Но самая огромная трагедия, когда дитя пропадает, и низкий поклон всем и службам, и добровольцам, волонтерам, кому удается спасти детей. А вопрос у меня такой. Может, я вообще не понимаю, но вот у нас есть ищейки, наши друзья четвероногие. Как часто удается с помощью четвероногих помочь обнаружить ребенка?
Да, спасибо. Кстати, хороший вопрос. Действительно, собаки, их же используют даже в полиции, кинологи, да.
Все. Нет, не в кинологи, а в кино часто.
И в кино, да. Даже сериал целый сняли.
Да, мы даже хотим, чтобы было как в кино. Смотрите, у нас так, мы используем, как мы стараемся использовать на каждом поиске, собаки бывают разные. Бывают собаки следовые, которые по следу понюхают вещи, по следу готовы пройти. Такие собаки...
Это же прям ваша история.
Да, но такие собаки, как правило, есть в МВД. Это длинная-длинная подготовка, и такую собаку не сделают за месяц, не сделают за год, она учится долго. Есть собаки, которые учатся искать по... Вот человек дышит, и она не слышит сам запах человека, она слышит запах, как он выдыхает. Вот она рассчитывает найти вот это. Это собаки, которые занимаются спасением людей при там, обрушении зданий и так далее. Они переучиваются на природную среду и могут такими длинными галсами бегать. Кинолог идет, и она там 25-30 метров с одной стороны, 25-30 метров с другой стороны. Но 400 метров такая собака сделает движение, и она устанет. Ей надо отдохнуть, потом она может сделать еще 400 метров, а потом ее надо будет заменить на другую собаку. Соответственно, количество собак, которые нам нужны для того, чтобы побеждать поиски в природных территориях, значительно больше, чем наши природные территории. То есть сейчас мы адекватно кинологами этот вопрос закрыть не можем. С другой стороны, мы стараемся, конечно, использовать кинологов и видим, что вот эта история сейчас в России, в современной, развивается. Это очень приятно.
Теперь про город. Все-таки сейчас каникулы, действительно, это очень важно. Погода не очень, поэтому многие, может, и не поедут за город куда-то там, будут гулять в городе. Да. Массовые мероприятия тоже, ВДНХ, зоопарк, это я сейчас про Москву, да, просто в парке ходят люди. детей там тоже теряют.
Детей теряют регулярно на всех массовых мероприятиях, и далеко не всегда охрана этих мероприятий в состоянии что-то противопоставить, и у них есть модель поведения. Скажем так, в больших торговых центрах, в которых всегда много людей, как правило, охрана уже понимает, что делать, и они действуют быстро и эффективно, ну, если нормальная охрана. А вот мы видим просто по разным торговым центрам, насколько справляется или не справляется. Для меня был тогда совершенно каким-то нонсенсом, когда открытие этого центрального детского мира, я задаю вопрос охраннику, что ты будешь делать, если вот, а у него нет ответа, у него нет модели, он не знает. Надеюсь, что сейчас уже там по-другому. В итоге дети теряются, как правило, из-за того, что просто сами куда-то отвлеклись, родители отвлеклись, друг друга не держали за руку, и тут нужна одна модель поведения у взрослого и ребенка, чтобы они понимали, что делать. Потому что если мама вышла из троллейбуса, ребенок не вышел, кто куда побежит, кто за кем будет ездить, чтобы они не делали это по кругу, нужна модель. У ребенка очень простая модель всегда. Ребенок ничего не делает, все делает взрослый. То есть, если ребенок у нас оказывается на, не знаю, остановке, а мама уехала, ребенок не бросается догонять маму, он стоит на этой остановке, сообщая всем окружающим о том, что я тут вот, за меня забыли, сейчас за мной вернутся. Окружающие создают некую
защитную среду.
Конечно, они начинают беседовать, это какая-то история с безопасностью, и этих окружающих больше одного. И вместе с тем задача мамы вернуться. Если ребенок остался в транспорте, он, соответственно, выходит на следующую станцию, занимает центр перрона, остановки, чего-то, и занимается тем же самым. Задача мамы – быстро туда прибыть. И все вот эти инструкции, они очень простые. И по торговым центрам, и по... мы делаем, знаете как, мы делаем, называется такое мероприятие, мы придумали «Школа Лиза Алерт». И мы объясняем детям, что делать, с одной стороны, а с другой стороны, мы объясняем родителям, что делать. Проблема этой школы, что ее надо выводить в какой-то другой режим, потому что мы успеваем, ну, там, 300 детей мы обучим, все, инструктор без голосов, ну, потому что там группа 30 детей, они все кричат, они все хотят принимать участие, и если им надо объяснить, а им надо объяснить, что лед – это опасно, им надо объяснить, как дома себя вести, как в транспорте вести.
В общем, капля в море.
Да, конечно. И надо выходить на какой-то другой уровень. Вот мы сейчас перед этим
решительным прыжком. Скажите, вот раньше, в советское время, да, на...
Александр Борисович, очень часто можно, на пальто... Сейчас... можно прерву на секунду? У нас эксперт на связи.
Давай,
хорошо. У нас мы дозвонились до нашего эксперта, человек, который сейчас расскажет, как сделать так, чтобы дети все-таки выживали в природе. Сейчас вернемся в природу. Алексей Седой, инструктор по выживанию. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос короткий, и я уверен, что который вам задают буквально каждый день. Как научить ребенка правилам поведения на природе? В лесу или там в поле? Ну, совершенно неважно. На природе.
Первый момент хотел бы добавить по поводу города. Вот сейчас ваш гость в студии очень правильно говорит. Единственный момент, который... 100% всегда нужен, это ребенка нужно научить и дальше показать, как это работает, предельно простым вещам. Первое, это номер телефона мамы, да, и второе, да, адрес, где он живет.
Угу. И если
я как раз хотел про это и спросить. Раньше, когда мобильных телефонов не было, да, в советское время на пальто, как правило, маленьким детям нашивали бирочки. Там, Витя Сидоров. Улица там первая, улица строителей. Есть ли смысл сегодня такое делать? Я знаю, что на некоторых детских куртках есть даже специальные такие нашивочки, куда можно это вписать.
Алексей, хорошая штука?
Да, безусловно, работает, и это первый момент. Второй момент, когда дети взрослые, соответственно, они начинают всевозможным образом от этих нашивочек уходить, и вот здесь решается момент элементарно. Многие начинают пользоваться часами, в том числе современными мобильными гаджетами в виде часов, и вот здесь точно так же на браслет часов помещается информация о том, где он живет, как его зовут, причем не только с домашним адресом, но еще бы и хорошо, чтобы была группа крови, резус-фактор и основные какие-то сведения по медицине, если у него есть, например, там та же самая астма. Почему? Потому что ребенок не обязательно потерялся. Ребенок, например, ходит куда-то на елку, да, куда не всех родителей пускают. Есть такие елки, тем более, кстати говоря, это очень близко будет сейчас по времени. И с ним что-то случилось. Пока дозвонятся до мамы, пока выяснят, что с ним, пока, соответственно, произойдет еще какие-то события, пройдет время. А здесь у него есть этот браслетик, на котором черным по белому видно, что с ним может случиться. То есть та же самая там приступ астмы, да, или там эпилепсия, либо чтобы кто-нибудь был еще. Вот и все. И при этом цена вопроса, ну, это порядка там 300-400 рублей. Объективно. Я не думаю, что это космические деньги для кого бы то ни было.
Но особенно, если речь идет о жизни ребенка. Алексей Седой, инструктор по выживанию, у нас был на связи. К сожалению, так мало времени нашего эфира. Хочется растянуть и еще говорить.
Мы продолжим эту тему, я думаю, что ближе к зимним каникулам.
Да, это правда. А у нас буквально полторы минуты. Модель. Рассказываю про себя. ВДНХ, лето, я, жена, трое детей, все классно. Народу море. Ну, всегда летом на ВДНХ, особенно в выходной день, море народу. Идет вот в этой толпе, которая толкается туда-сюда, проникает друг в друга, идет мальчик, года 4, наверное, весь в слезах, зовет маму. Понятно, потерялся, испугался. Беру мальчика за руку. Естественно, пытаюсь ему объяснить, что я не злодей, который хочет его там съесть или еще что-то. Говорю, вот смотри, вот друзья у тебя теперь есть. Вот Лера, Вова, Ваня. Вот, значит, вы можете с ними поиграть. Купил ему там, как и всем остальным, этот кукурузы, значит, все хорошо. Посадил на... Ребенок успокоился, посадил на шею. И вот мы стояли, значит, высматривали маму. Правильно я поступил или нет? Что нужно было делать, может быть?
У половины современных взрослых есть детское воспоминание, когда они сидят у какого-то дяди на шее и высматривают маму. Угу. То есть правильно. Нельзя уходить. Любые взаимодействия, типа посадил на шею и высматривали маму, надо понимать, что те родители должны их воспринять адекватно. Соответственно, чем меньше взаимодействия с ребенком тактильных, тем лучше. Ни в коем случае нельзя уводить. Единственное, что если вы это сделали в минус 20, понятно, там в Якутске, и рядом магазин, ну, зайдите в магазин, естественно, это возможно, что будет полезно. А во всех остальных случаях и первое действие, которое совершает сторона, которая нашла, это, опять же, 112, либо номер там местной полиции, сообщаете об этой ситуации, и когда... Если вдруг маму не нашли, когда вы передаете полиции, вы выясняете, куда дальше повезут ребенка. То есть это тоже важный момент, потому что может в одну больницу, во вторую, в третью, потому что в отделении полиции, естественно, нету места, где складировать потерявшихся детей. Понятное дело, что они его куда-то будут передавать.
К сожалению, как я уже сказал, эфир у нас не резиновый, вынуждены мы прощаться. Но я уверен, что мы еще встретимся в этой студии и обязательно будем проговаривать те же самые вещи, которые как азбука, и их надо проговаривать каждый раз.
А к зиме будут еще некоторые советы, я думаю.
Да, Григорий Сергеев, руководитель поискового отряда «Лиза Алерт», был у нас в студии. Александр Милкус, редактор отдела образования и науки, и обозреватель отдела, и я, Валентин Алфимов.
Родительский вопрос.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.